Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Марк Штильман. Главные темы программы. Дело о беспорядках на Болотной площади в Москве. Расследование событий в исправительной колонии номер 6 в Копейске. Британская пресса сообщает о смерти одного из фигурантов дела Сергея Магнитского. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Замоскворецкий суд Москвы сегодня начал рассматривать вопрос о принудительном лечении Михаила Косенко, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. В настоящее время он находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». Эксперты признали Косенко невменяемым. Защита настаивает на повторной экспертизе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Светлана сейчас рядом со мной в студии. Добрый день.
Добрый день, Михаил. Дело Михаила Косенко было выделено в отдельное производство, так же, как и дело Максима Лузянина, осужденного в итоге на 4,5 года лишения свободы. Эксперты из центра имени Сербского признали Михаила Косенко невменяемым и рекомендовали направить его на принудительное лечение. По версии следствия, обвиняемый участвовал в столкновениях с полицией во время оппозиционной акции на Болотной площади в Москве 6 мая, однако он не осознавал общественной опасности своих действий, поскольку страдает психическим расстройством. Защита Косенко настаивает на том, что его заболевание, последствия травмы, полученной в армии, не требует стационарного лечения, и ему нужны лишь медикаменты и наблюдение у врача. По словам адвоката Валерия Шухардина, эксперты центра Сербского безосновательно пришли к выводу, что велотекущая шизофрения, поставленная Косенко 12 лет назад, перешла в более тяжелое психическое расстройство.
Выводы комиссии экспертов немножко такой необоснованный характер. Абсолютно не мотивирован вывод экспертов о том, что он представляет опасность для общественности и для себя. Абсолютно непонятно, на основании чего сделан такой вывод. А также считаю, что поскольку экспертиза была проведена очень короткое время, амбулаторно, лишь на основании тех документов, которые представили психиатрам, считаю, что выводы были преждевременные. То есть не было полного всестороннего обследования самого Косенко, и поэтому данная экспертиза является такой незаконной, необоснованной. Мы настаиваем на проведении повторной экспертизы, но уже стационарной, с участием других экспертов. Текущая шизофрения, это был его диагноз, который на протяжении последних 12 лет. Он состоит на учете в ПНД и именно с этим диагнозом. А они как раз-таки при проведении экспертизы этот диагноз изменили и ухудшили его. И, соответственно, сделали выводы о необходимости помещения его в стационар.
Говорил адвокат Валерий Шухардин. На прошлом судебном заседании защита настаивала на повторном психиатрической экспертизе для Косенко, однако суд это требование отклонил. Просьбу защиты посчитали преждевременной, поскольку еще не было изучено предыдущее заключение экспертов. На заседании в среду суд отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении Косенко, отклонив соответствующее ходатайство защиты. По словам адвоката, обвиняемого следствие неправильно квалифицировало действия его подзащитного, к тому же в деле появились новые потерпевшие и свидетели, что также необходимо зафиксировать в обвинительном заключении. Судья также отклонила просьбу Косенко об изменении ему меры пресечения. Вскоре после этого защита заявила отвод судьи Людмиле Москаленко. Вот как мотивировал это ходатайство адвокат Валерий Шухардин.
Судья заведомо незаконно препятствует реализации его права на защиту Косенко Михаила. Мы не имеем возможности конфиденциально общаться с судимым. Суд отказывается допускать защитников от представителей от общественности участия в этом деле. В качестве защитника. Также суд препятствует законному представителю, субсидию родной сестре, общаться со своим родственником. Как в зале судебного заседания, так и в общем-то и в следственном изоляторе не предоставляет документов соответствующих на свидание с ним для согласования позиций.
Судья Москаленко в собственном отводе отказала, заявив, что оснований для удовлетворения ходатайства нет, а доводы защиты не обоснованы. Сейчас по делу Болотной проходит почти два десятка человек. Большинство из них пребывают в следственных изоляторах. Единственный отпущенный под подписку о невыезде фигурант – это Федор Бахов. Остальным арестантам регулярно продлевают срок предварительного заключения. В среду Мосгорсуд также признал законным продление до 6 марта ареста Артема Савелова и Леонида Ковязина. Савелов обвиняется в применении насилия, неопасности для жизни и здоровья в отношении представителя власти, а Ковязин в уничтожении 6 туалетных кабинок во время столкновения полиции с демонстрантами на Болотной площади.
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова о сегодняшнем заседании Замоскворецкого суда Москвы. Наблюдатели опасаются, что в деле Михаила Косенко, которого хотят отправить на принудительное лечение, заработала машина карательной психиатрии. Одно из оснований для подобных выводов то, что поставленный ему диагноз велотекущая шизофрения был распространен в советское время. Его ставили многие диссидентам и правозащитникам. О том, как работала карательная психиатрия в СССР и возможно ли ее возвращение в современной России, корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская побеседовала с президентом Ассоциации психиатров Украины, бывшим диссидентом и советским политическим заключенным Семеном Глузманом.
В связи с делом Болотной площади, где одного из фигурантов пытаются отправить на принудительное лечение, возникают аллюзии со временем советским. И вы были как раз тем человеком, который пострадал от того, что наша психиатрия советская была карательной. Насколько можно говорить сегодня о том, что прежние времена возвращаются?
Ну, то, что мне известно по России, я имел незадолго до смерти контакт с Политковской. По делу Буданова она меня там расспрашивала, присылала документы. Я так понимаю, что этот поезд ушел не до конца. Последний вагон где-то еще виден, к сожалению. Я надеюсь, что все-таки это не может повториться. По конкретной истории я ничего не могу сказать, потому что я просто ничего не знаю. Но следует помнить одно, что человек, даже страдающий каким-то, носитель какого-то не очень серьезного психиатрического диагноза, психического заболевания, этот человек имеет право на свое мнение и как гражданин, и как налогоплательщик. Поэтому наличие диагноза – это вовсе не обязательно экскульпация, то есть принудительное лечение и признание невменяемым. На самом деле могу сказать только одно. Плохо, что, понимаете, в России остались руководители, те психиатрические генералы, которые были в советском строю, они, к сожалению, многие до сих пор являются генералами, не пенсионерами. Например, диагноз вялотекущая шизофрения, у нас такого диагноза уже просто не существует. Мы полностью адаптированы к международной классификации психических заболеваний. А в России, насколько мне известно, этот диагноз еще существует. И я понимаю, что это проблемы внутри психиатрического диалога, но это опасно вот в таких вот случаях.
И по-прежнему существует то заведение, которое печально известно и в России, и в бывшем Советском Союзе, и во всем мире, институт имени Сербского.
Нет, я не могу так вот жестко говорить. Ну, понимаете, существует и Кремль, существует еще много мест, которые тогда печальную известность носили, но и также в Украине все то же самое. Там, где была сегодняшняя служба безопасности, было КГБ украинское, я там сидел в тюрьме. Ну, я думаю, что все-таки в институте Сербского многое тоже изменилось, я так думаю. Я вижу публикации, появились новые врачи, новые ученые. И тут дело не в институте Сербского. Я понимаю, о чем вы спрашиваете, на самом деле все гораздо сложнее, потому что в институте Сербского по-прежнему неофициально это место, которое является головным для российских судебно-психиатрических экспертиз. Для Украины уже такой вертикали не существует, и слава богу. Но не знаю. Я могу сказать одно, что если человеку поставили диагноз, и объективно он действительно страдает некоторыми отклонениями, это вовсе не значит, что его должны лечить.
Семен Фишелевич, а вот возвращаясь к истории советских диссидентов, по какому принципу в Советском Союзе КГБ, ФСБ, МВД определяли людей в психушку или в тюрьму?
У меня сложилось впечатление, что в определенных случаях принимались такие решения в связи с тем, что трудно было завершить дело, сформировать дело. Ну, все-таки это же не сталинские были времена, и нужно было сделать некий пакет документов, который назывался сначала следственным делом, потом судебным делом и вынесением приговора. Ну, а как вот поведение Леонида Плюща, который на вопрос исследователя отвечал, что я не буду отвечать, потому что считаю вас фашистской или как-то иначе, ну, близкое к слову фашист, я уже не помню, фашистская организация. Я знаю еще несколько случаев людей, которые категорически отказывались называть тех своих знакомых, где они спрятали там некие важные для КГБ той поры документы. То есть все-таки это применялось, по-видимому, в тех случаях, во-первых, это небольшой шум на Западе, второй, сложности формирования следственного дела. Собственно, было наплевать, как формировать, но нужно было начальству ответить. И вот такие люди шли в психиатрические больницы.
С Семеном Глузманом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете программу «Время свободы». Постоянный представитель США при ООН Сьюзен Райс, одна из главных претендентов на пост госсекретаря после ухода Хиллари Клинтон, не смогла убедить сенаторов-республиканцев в том, что является подходящей кандидатурой на этот пост. После ее отчета о действиях и заявлениях в связи с сентябрьским убийством в Бенгази посла США в Ливии Кристофера Стивенса, представители республиканской партии не отказались от намерения блокировать процесс одобрения кандидатуры Райс. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Поводом для все более громких выяснений отношений Белого дома и республиканских законодателей стали несколько телевизионных интервью, данных Сьюзен Райс вскоре после штурма американского консульства в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли 4 американцев, включая посла США. Посол Райс заявила, что атака стала результатом спонтанных протестов ливийцев, изливающих негодование по поводу самодеятельного видеофильма, очерняющего ислам. Эта трактовка происшедшего стала в те первые дни официальной версией случившегося. Через некоторое время, впрочем, она подверглась значительной ревизии. Выяснилось, что в этот день рядом с комплексом консульства не было никаких протестов. Многочасовая атака была спланированной террористической акцией. Мало того, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус настаивал во время закрытых слушаний в Конгрессе на том, что в своем докладе президенту он сделал вывод о том, что это была террористическая атака. Сьюзен Райс настаивает на том, что в своих комментариях она исходила из того, что было известно администрации Обамы в тот момент. Все эти обстоятельства дали поводы не только для вопросов о правдивости публичных выступлений высокопоставленного официального лица, но и о мотивах Белого дома, представлявшего эту атаку как результат совпадения случайных обстоятельств. Настойчивые слухи о том, что президент Обама намерен предложить должность госсекретаря Сьюзен Райс, добавили энергии нескольким сенаторам, пытающимся добиться от американского посла в ООН и от Белого дома ясных ответов на свои вопросы о гибели американцев в Бенгази и официальной реакции на это событие со стороны Белого дома. Во вторник Сьюзен Райс впервые встретилась лицом к лицу со своими критиками. С 3 сенаторами, среди которых были влиятельные республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ее объяснения их не удовлетворили. «Я сейчас более обеспокоен, чем прежде, поскольку, на мой взгляд, становится все более очевидным, что объяснения, предложенные вскоре после гибели 4 американцев, имели мало отношения к реальности», — сказал сенатор Грэм. «В конце концов, мы разберемся в сути происшедшего. Нам необходима система, которой мы можем доверять. В конце концов, мы докопаемся до сути происшедшего. Нам необходима система, которой мы можем доверять. Если вы не знаете, что произошло, скажите, что мы не знаем». Сенатор Джон Маккейн обращает внимание, что объектом дискуссии является не только посол США в ООН. «Все это также касается президента Соединенных Штатов, который либо не знал, либо скрыл от американцев, что в действительности произошло в Бенгази. Интересно, что он до сих пор не дал разъяснений. А ведь буквально через 2 дня после происшедшего были показаны интервью с очевидцами, которые говорили, что никаких демонстраций у ворот консульства не было». Как объясняют столь значительное влияние к этому эпизоду американские политологи? Мой собеседник Бейкер Спринг, военный эксперт, сотрудник Фонда наследия. Во-первых, Сьюзен Райс прочит в преемнике Хиллари Клинтон на посту госсекретаря. Это серьезная должность, и внимание к ведущему кандидату на нее соответствующее. Во-вторых, убийство американских дипломатов, событие крайне редкое, неизбежно заставляет многих задаться вопросом, не свидетельствует ли оно о существовании скрытых проблем в службах безопасности и разведки. В-третьих, у этого дела есть политическая составная. Многие законодатели, республиканцы, уверены, что администрация Барака Обамы создала устойчивое представление об успехе своей внешнеполитической стратегии и мер в области безопасности, предпринятых за последние 4 года, и это представление не соответствует реальности. Они рассматривают эти события как возможную попытку администрации скрыть некрасящую ее имидж информацию, свидетельствующую о просчетах во внешней политике. И эти просчеты могут в конце концов привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля, что не исключено уже и происходит сейчас на Ближнем Востоке. Тем не менее, как вы считаете, одобрит ли Сенат кандидатуру Райс на должность госсекретаря после этих эмоциональных дебатов? Если она в самом деле будет номинирована, то процесс обсуждения ее кандидатуры будет очень трудным. Предсказать исход дебата в Сенате, будет ли ее кандидатура подтверждена, сейчас невозможно. На своей первой после президентских выборов пресс-конференции президент Обама публично поддержал Сьюзан Райс. Решительные заявления в ее защиту из уст пресс-секретаря Белого дома заставляют комментаторов упоминать ее как ведущего кандидата на роль государственного секретаря во второй президентский срок Барака Обамы. Интересно, впрочем, что в последние дни средства информации, близкие к демократическим источникам, внезапно начали говорить о ее кандидатуре в неуверенных тонах. Известно, что Джон Керри, нынешний председатель Сенатского комитета по международным отношениям, не скрывает своего интереса к должности госсекретаря, но президент якобы предпочитает в этой роли Сьюзан Райс.
Это был репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. Согласно Конституции Соединенных Штатов Америки, правительство возглавляет президент страны, следовательно, он же несет ответственность за американскую внешнюю политику. Какой была внешняя политика Барака Обамы в период его первого президентского срока и в чем международная стратегия США может измениться сейчас? Об этом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ефимом Фиштейном.
Много ли в американской системе политических координат зависит от личности государственного секретаря?
Достаточно многое зависит от личности государственного секретаря. И, кстати, последний рабочий период президента Обамы, последние 4 года, это ярко доказывает. Личность Хиллари Клинтон достаточно яркая, и она оказывает существенное влияние на выработку внешней политики Соединенных Штатов. Хотя, разумеется, в конечном счете за все ответственен президент. Есть в американской конституции некоторые законы, которые принимаются совместно президентом и Конгрессом. Тем не менее, считается, что организатором зарубежных начинаний и внешней политики Соединенных Штатов остается президент.
Барак Обама первого периода своего президентства – это активный внешнеполитический президент Соединенных Штатов по сравнению с своими предшественниками?
Если мы говорим об активности и не пытаемся обозначить это словами позитивный, негативный, то активность внешнеполитического периода Барака Обамы, нельзя ее сравнить с активностью предшествующих президентов. Барак Обама был достаточно осторожен в свой первый период. Это было связано и с тем, что первый период всегда эпоха начинаний некоторых, но не завершения этих начинаний. В случае с Бараком Обамой это особенно ярко можно показать на осторожности Соединенных Штатов по отношению к таким острым ситуациям, как, скажем, Ливийская война, Сирийская война, к завершению начатых не Обамой конфликтов, вроде иракского, но и относительно отношений с великими державами или с другими большими игроками международной сцены, Россией, Китаем и другими.
Изменится ли внешняя политика Барака Обамы в период его второго президентского срока, на ваш взгляд?
Что он должен был бы сделать для того, чтобы, скажем так, несколько нивелировать тот репутационный ущерб, который был нанесен престижу Соединенных Штатов в первый срок. Престиж Соединенных Штатов переживает не лучшие времена, и это очевидно по исследованиям общественного мнения отдельных государств. И вот для того, чтобы этот престиж радикальным образом улучшить, Бараку Обаме нужно будет наверняка выработать нечто, что международных отношениях называется доктриной и связано с именем президента. Ему предстоит выработать доктрину Барака Обамы. До сих пор очевидной доктрины не было, и вот эта некоторая невнятность зарубежных отношений, невнятность внешней политики, она и сказалась на престиже Соединенных Штатов в целом. Разумеется, доктрина не бывает единой для всех, но тем не менее она будет, может быть, специфицирована в зависимости от регионов.
В первый период пребывания Барака Обамы в Белом доме целая группа советников занималась выработкой внешней политики стратегии, можно назвать это и доктриной, говорилось, в частности, о большем значении так называемой soft power, мягкой силы, то есть не силовых средств осуществления американских внешнеполитических интересов. Насколько эта стратегия может быть продолжена или акцент на нее больше может быть сделан сейчас, как вы считаете?
Пока что мы не видели особых успехов успехов софт-пауэр, по всем международным исследованиям, скорее престижу Соединенных Штатов был нанесен урон успехом. С самого начала первого срока Обамы мы видели попытки радикальным образом изменить внешнюю политику с использованием мягкой силы, софт-пауэр, публичной дипломатии и так далее. Поскольку практически с началом первого срока совпали очень важные события в мире, увенчавшиеся, наконец, арабской весной, так называемой, там стало ясно, что возможности софт-пауэр в отношении этого региона достаточно ограничены. Там не удалось смягчить общее впечатление от того, что Соединенные Штаты бросили на произвол судьбы своего многолетнего давнишнего союзника и в результате получили достаточно непредсказуемый режим, повлиять на который у Соединенных Штатов не слишком много есть возможностей. Это же имеет место и в других регионах мира. По отношению к Китаю, скажем, там достаточно невнятное сегодня отношение, на грани, я бы сказал, почти открытого международного конфликта, невооруженного, но международного. Достаточно невнятные отношения с Россией, где, несмотря на перезагрузку, Россия демонстрирует значительную степень не независимости от Соединенных Штатов, она никогда не была зависима, но независимости от своих собственных обязательств, связанных с перезагрузкой. И вот эта общая невнятность, нынешние отношения между Соединенными Штатами и Францией, которая ведет политику абсолютно некоординированную с Соединенными Штатами, эта общая невнятность должна быть изменена для того, чтобы мир понял, что у Обамы есть, собственно, достаточно эффективная политика.
Какой тип государственного секретаря нужен сейчас Соединенным Штатам? Человек-ястреб вроде Александра Хейга, жесткий, непримиримый переговорщик вроде Мадлен Олбрайт или такой тонкий тактичный дипломат?
Я думаю, что каждый из вами названных госсекретарей был и то, и другое был достаточно тонкий и дипломатичный человек в сочетании с некой силой. Государственный секретарь не может быть эффективнее своего начальника, если хотите, своего президента. Он все-таки является человеком, выполняющим волю и проводящим линию своего президента. Поэтому я думаю, что человек, которого изберет Барак Обама на эту должность после Хиллари Клинтон, должен будет фактически отражать политику самого Барака Обамы и его тактические и стратегические намерения в мире. Кстати, этому новому госсекретарю придется нелегко. Все-таки его будут сравнивать с Хиллари Клинтон, и я думаю, это сравнение должно быть в его пользу, но не вполне уверен, что удастся этого достигнуть.
Таково мнение международного обозревателя «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ефима Фиштейна.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Зачем Александр Лукашенко рассказал о травме Путина? Об этом беседуем с политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня газета «Индепендент» опубликовала статью о смерти, пока при невыясненных обстоятельствах, Александра Перепеличного, одного из ключевых свидетелей в деле, связанном со смертью в СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Подробности узнаем у моей коллеги Александры Вагнер. Александра, здравствуйте. О чем говорится в этой публикации?
Здравствуйте, Михаил. Газета «Индепендент» пишет, что тело Александра Перепеличного было найдено неподалеку от его дома, расположенного в пригороде Уэмбриджа, графстве Сурей. Издание отмечает, что 44-летний Перепеличный не имел проблем со здоровьем. Вскрытие тела и анализы пока не позволяют установить причину смерти, поэтому полиция продолжает расследование. «Индепендент» сообщает, что умерший является ключевым свидетелем, давшим показания о деятельности так называемой группы Клюева, члены которой российские. Чиновники якобы имели отношение к налоговому мошенничеству, в результате которого в бюджет России не были перечислены сотни миллионов долларов налогов. Сергей Магнитский, нанятый компанией Hermitage Capital, чтобы выяснить подробности этой мошеннической схемы, умер в СИЗО в 2009 году.
Михаил? Александра, а какие показания Перепеличный давал в рамках дела Магнитского? Что об этом пишет газета?
В частности, сообщается, что на основании его показаний был составлен список Магнитского, согласно которому нескольким десяткам российских чиновников запрещен въезд в Соединенные Штаты. Приведу цитату. «Сведения, предоставленные Перепеличным, касались группы налоговых чиновников из Москвы, разбогатевших после реализации мошенничества в отношении британского инвестиционного фонда Hermitage Capital. Чиновники использовали счета в швейцарских банках для покупки роскошной недвижимости в Дубае и Черногории, территории. На основании этих показаний швейцарская прокуратура в начале этого года инициировала расследование и проверку счетов, открытых в банке Credit Suisse, на имена чиновников, список которых предоставила компания Hermitage Capital. Конец цитаты. Перепелищный, по данным швейцарской прокуратуры, давал показания в рамках возбужденного в Швейцарии дела. Сотрудники швейцарской полиции не исключают, что смерть могла быть связана с этими показаниями. Independent также сообщает, что Перепелищный предоставил данные о фирмах-однодневках, банковских счетах и сделках по приобретению недвижимости. Михаил.
Спасибо, Александра. В прямом эфире была моя коллега Александра Вагнер. Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел после беспорядков в исправительной колонии номер 6 в городе Копейске Челябинской области. Решение было принято после того, как следователи получили более 40 заявлений от заключенных, жалующихся, что под угрозой насилия у них вымогали деньги. По словам участников акции протеста, тех, кто не мог платить, избивали. О последних событиях в Копейске расскажет наш корреспондент Челябинской области Александр Валиев.
Членам общественно-наблюдательной комиссии удалось побывать в Копейской колонии номер 6 и даже поговорить с осужденными. Их пустили только после звонка от уполномоченного по правам человека Владимира Лукина и после распоряжения от регионального управления ФСИН. У общественников осталось свое, не совпадающее с мнением официальных лиц, впечатление от того, что происходит и происходило в колонии. В частности, вот что заявил Владимир Шишков, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.
Данные следственной группы были получено более 40 заявлений от заключенных, в которых они изложили факты вымогательства денежных средств сотрудниками исправительного учреждения в период с 2008 года до 2012 года в суммах от 5000 до 90 тысяч рублей путем угроз применения физического насилия и ухудшения условий пребывания в исправительном учреждении. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по пунктам АВ, части 3, статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий».
Напомню, в колонии содержится порядка 1000 человек. В акции протеста, по официальным данным, принимало участие как минимум половина. Почему же так мало заявлений? Говорит Дина Латыпова, член общественно-наблюдательной комиссии, которая вчера побывала в колонии и общалась с осужденными.
В средствах массовой информации сейчас вот мы читаем, что Следственный комитет говорит о том, что поступило в осужденных 41 заявление о вымогательствах. Но вчера приходили к нам осужденные с очень большой пачкой заявлений, и сказали о том, что все копии, они оставили себе. То есть все эти заявления они передали в Следственный комитет. Очень огромная, большая, толстая пачка, порядка 800 заявлений. И сказали, что если Следственный комитет ничего не предпримет, то эти заявления они попытаются уже передать куда-то в более высшие органы через нас.
По словам Дины Латыповой и правозащитника Николая Щура, который тоже был вчера в колонии, все заключенные, с которыми они общались, подчеркивали, что их акция носила исключительно мирный характер и была направлена лишь на то, чтобы их защитили от поборов и пыток. Никаких требований об ослаблении режима, освобождении штрафников или встречи с ними они не выдвигали, как заявляли ранее некоторые из официальных лиц. Однако глава областного управления ФСИН Владимир Турбанов вчера на пресс-конференции заявил, что заключенные желали послабления режима и смены руководства колонии, однако этого не добились. Также он сказал, что бунт был организован кем-то извне. И добавил, что никто из родственников, осужденных ранее, ни с какими жалобами к нему не обращался.
Эта колония всегда отличалась большим порядком. И среди криминалитета области, города, было желание, естественно, чтобы там расшатать этот режим. Наверное, чтобы осужденные себя вольно чувствовали вне закона, нарушая закон. Но этого не будет никогда, мы не позволим.
Работа следователей в колонии продолжается. Пока возбуждено одно уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Кроме того, 5 уголовных дел возбуждены по факту нападения на ОМОН гражданских лиц из числа родственников и друзей обитателей Копейской колонии номер 6. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Сейчас в России задаются вопросом, возможно ли повторение событий в исправительной колонии в Копейске в других исправительных учреждениях России. Вот как на этот вопрос отвечает исполнительный директор общественной правозащитной организации «Гражданская комиссия по правам человека» Роман Черный.
Я считаю, что, безусловно, могут. Больше того, регулярные мониторинги, которые проводят правозащитные организации различные, и они публикуют в частности в известном альманахе «Неволя» правозащитном, они свидетельствуют о том, что периодически такие бунты, что называется, на самом деле не бунты какие, конечно же, это просто протесты заключенных, могут произойти и, скорее всего, будут происходить в различных регионах. Вопрос только в том, что в Копейске это просто СМИ похватили эту волну, вот, и что в столице было проведено мероприятие, этикет протеста. Вот и все. Вот вся разница. Безусловно, могут, конечно.
То есть по тем же самым причинам могут состояться такие же события? Как говорили в Копейске, вымогательство, пытки, издевательства?
Вы знаете, такого рода жалобы, они периодически поступают из различных колоний, причем как колонии для малолетних, так и для взрослых, это не имеет значения. В Петербурге, например, я когда посещал круглые столы на эту тему, иногда в СИН приходят, иногда нет. Безусловно, жалобы одни и те же. Поборы, издевательства, ну, в принципе, оно как бы и понятно, потому что близко наши места заключения, они не соответствуют тем стандартам, которые предъявляются Советом Европы. Поэтому, естественно, совершенно закономерно, что такие протесты происходят, и они будут происходить.
Вот, честно говоря, удивляют называемые суммы в Копейске, которые якобы вымогают у заключенных. Там речь идет о 200 тысячах рублей, по крайней мере, вот такая сумма, она прозвучала. Вам о таких суммах рассказывали собеседники по ту сторону колючей проволоки? Откуда заключенный может брать такие деньги?
Это очень хороший вопрос. Я не буду комментировать размер сумм, а по поводу того, откуда может взять заключенный, это очень хороший, между прочим, вопрос. Заключенные могут есть свои способы, как, что называется, внести деньги в зону полулегально. Ты практически, ну, практически согласие сотрудников УФСИН, да, это как бы понятно, да, так полулегально. То есть вот эти деньги, их, что называется, вносят в зону либо для того, чтобы дать взятки, либо для того, чтобы купить так называемый греф, да, то есть там алкоголь или наркотики, марихуану, либо для того, чтобы играть в азартные игры, вот, либо для того, чтобы взять взятку. Поэтому это, в принципе, обычное дело, это то, что происходит, происходило в Советском Союзе, происходило после падения СССР в зонах, и где-то, так сказать, на время режим ужесточается, такого рода вещей нет, а потом они происходят. Поэтому как бы, здесь ничего удивительного-то нет.
А что скажете о том, насколько успешно удается противостоять пыткам, издевательствам, вымогательству со стороны персонала? Какие рычаги давления есть у правозащитников?
Вы знаете, я скажу так, конечно, сейчас немножечко рычаги есть, когда появились наблюдательные комиссии, да, если ты входишь в них, то вот в последнее время их пытались даже расширить полномочия, стать им привилегию такую, чтобы они могли посещать еще и психиатрические больницы и больницы для обычной больницы, соматические для заключенных, это было бы очень правильно, но в целом, к сожалению, реальных рычагов по-прежнему нет. Можно обращаться, конечно, к уполномоченным по правам человека региональным, обращаться к уполномоченным по правам человека Российской Федерации, но опять же, реальных составов, вот как таковых, да, их, к сожалению, по моему глубокому убеждению, нет. Потому что если бы они были, то беспредела не было. Ну и тут надо еще на один момент обратить внимание, понимаете. Наши тюрьмы, наши зоны, наши следственные изоляторы, они перенаселены, понимаете. Ведь здесь важный момент какой. Дело в том, ведь важная цифра существует в России, да, последние годы. Это статистика. В пенитенциарной системе от 500 до 700 человек на 100 тысяч населения регулярно. Тогда как в Европе это 200, около 200, более 200, менее 200. В каких-то странах менее 100 заключенных, которые содержатся в пенитенциарной системе на 100 тысяч населения. А в России 500-700. То есть Россия уверена в этом вопросе, соревнуется Соединенными Штатами и только. А все европейские страны, разница огромная. Даже с Украиной разница огромная, понимаете? Или с Арменией разница огромная. Подобная ситуация в СНГ только в Беларуси и в Туркменистане. Поэтому, в принципе, вот этот фактор, он еще тоже очень важен.
Если возвращаться к событиям в Копейске, сейчас, как говорят официальные лица, удалось разрешить конфликт мирно. Или это вот только так кажется? И заключенным еще предстоит на себе испытать недовольство от их протестов со стороны администрации.
Все-таки СМИ все-таки передали информацию широко. И это большая гарантия того, что не повторится это. Но никто не может дать никаких гарантий, понимаете. Они ведь и сейчас отрицают, что заключенных избивали, что их пытали и так далее. Это в этом случае есть какой-то шанс, что там такого рода вещи, они не повторятся.
Таково мнение исполнительного директора общественной правозащитной организации «Гражданская комиссия по правам человека» Романа Черного. Что вы думаете о событиях, произошедших в исправительной колонии в Копейске? Мы проводим опрос на эту тему сейчас на нашей странице в социальной сети Facebook. Я могу прочитать вам даже несколько ответов. Например, Владимир Парфенов пишет: «Думаю, что то, что написано на зэковских растяжках, это правда». Эрик Старлинг: «Думаю, что все останется по-прежнему и все на своих, на прежних местах». Ольга Цапко задается вопросами, что думают о происходящем сами заключенные, почему бы журналистам не пообщаться с ними по скайпу, с руководством, сделав достоянием общественности. И здесь сделаю ремарку: на нашей странице в интернете по адресу www.svoboda.org вы можете на странице «Урал» нашего корреспондента Александра Валиева посмотреть видео, снятое непосредственно в колонии. Снималось это видео правозащитниками. На этом видео заключенные обращаются к общественности. Вильдан Бальбеков пишет нам: «Чтобы думать, надо знать, что там произошло в действительности, а это знает только ограниченная группа людей». Наталья Максимова пишет: «Люди, помогите, не пишут просто так, тем более заключенные. Беспредел в этой колонии, как и в других, поэтому и просили помощи. А то, что ОМОН избивал там у стен колонии женщин, сама в записи видела». Ну что ж, продолжить дискуссию на эту тему или ответить просто на наш вопрос вы можете и сейчас на нашей странице в Фейсбуке. В программе «Время свободы» давайте послушаем опрос на улицах города Самары. Его подготовил наш корреспондент Сергей Хазов.
Общеизвестный и признанный Европейским судом содержание в российских тюрьмах – пытка. Но люди, которые находятся в состоянии пытки, когда у них терпение, видимо, заканчивается, они пытаются как-то облегчить свое положение. А поскольку система коррумпирована насквозь, что там можно заплатить за все и иметь все, что ты хочешь, там телефоны, там наркотики, платить только деньги. И люди, которые платить не могут, иногда не восстают.
Человек не имеет права решать, кому жить, кому не жить. Я думаю, что маловероятно, что раскроют, потому что очень много потайных пружин, которые не могут быть подсудны с точки зрения современного.
Сейчас это не новость для каждого, потому что вообще жизнь человека ничего не стоит.
Скорее всего, это останется так, на той же точке.
Ну, как-то это не близко мне, поэтому я не интересовалась. Ну, в общем, конечно, плохие люди это сделали. Так что там все покрыто мраком, и никогда, наверное, правду не скажут.
Они 2 дня сидели и решали, потом вызывали специалистов из Москвы. Вместо того, чтобы заниматься преступниками, которые прячутся, конспирируются, могут, кроме того, причинить ущерб здоровью или вообще грохнуть. Они там сидят, пишут какие-то свои рапорта, за что они получают премии, звездочки.
Да вот, честно говоря, даже не знаю. По-моему, нужно навести порядок, потому что там, по-моему, не очень-то начальники заботятся. Какие меры, чтобы мне ничего, а то что-то произойдет, поговорят, забыли. Должны быть действенные меры. Виноват — наказать, значит, не позволит — снять.
Да что сказать, если наше правительство ни о чем не думает?
Негатив. Отрицательный. Какой можно еще негатив ощутить? И боль за нашу страну.
Пока нет никаких впечатлений особенно.
Мне кажется, что вот то, что произошло в Копейске, итог вертикали, которая лишена того, чтобы стоять на охране прав граждан, а уж осужденных вот они почитают за собственное право лишать человеческих условий. Бунт против лишения заключенных человеческого достоинства.
Дыма без огня нет. Имело место быть реально какой-то серьезный конфликт или проблема в колонии. Тем более эти регионы далеко от Москвы, провинция. Чиновники творят, что хотят, где бы то ни было. Челябинск, Хабаровск. И я так думаю, что в местах заключения все-таки есть случаи нарушения прав человека. Их не может не быть, потому что мы в такой стране.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, что вы думаете о событиях, произошедших в исправительной колонии в Копейске. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире информационная программа «Время свободы». Власти Санкт-Петербурга накануне объявили о том, что каждый второй мигрант в городе работает нелегально. Решить проблему должна программа «Миграция», разрабатывавшаяся в Петербурге с начала осени и, наконец, утвержденная городским правительством. За 3 года на нее предполагается потратить около 75 миллионов рублей. Из Петербурга сообщает Татьяна Вольская.
Похоже, никто не знает точно, сколько в Петербурге мигрантов. В начале ноября были опубликованы данные миграционной службы за последний год, по которым в городе зарегистрировано более 1 миллиона иностранных граждан. Между тем, вчера глава Комитета по труду и соцзащите Дмитрий Чернейко объявил, что мигрантов около 500 000. Однако и то, и другое ведомство согласно в одном. Официально работают около 200 тысяч мигрантов, остальные нелегалы, причем число приезжих постоянно растет. Цель новой программы – регулировать численность мигрантов, способствовать их адаптации, строить для их проживания доходные дома, обучать их языку и самым необходимым специальностям – следить за их здоровьем во избежание вспышек инфекционных заболеваний, снижать напряженность между приезжими и коренными петербуржцами. Кстати, по словам главы Комитета по труду и соцзащите Дмитрия Чернейко, среди приезжих не только иностранные граждане, но и жители других российских регионов, то есть внутренние мигранты. Кстати, Георгий Полтавченко предложил привлекать трудовых мигрантов из стран с более холодным климатом, чтобы они не страдали и не болели в холодном Петербурге. Многие депутаты городского парламента, а также силовики, находят, что новая программа страдает одним существенным недостатком. Она направлена исключительно на адаптацию мигрантов, но никак не на борьбу с нелегальной миграцией. Впрочем, борьба с ней в нынешних условиях просто невозможна, считает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
И полиция, и миграционная служба имеют право по закону найти нелегального иммигранта, доставить его, обработать его документальные данные, содержать столько, сколько положено, и выдворить за пределы Российской Федерации. Никаких проблем нет, кроме одной. В законе все прописано досконально. За малым исключением задержали человека. Его нужно направить в некий приемник-распределитель, потому что нужно установить, кто он, откуда он, почему выдворяем его в Молдавию, а не в Узбекистан. Нужно некое помещение. Есть приемник-распределитель. 150 мест. Все. Закрыли вопрос. На 5-миллионный город 150 мест для содержания мигранта. До того, как его посадить на самолет за чей-то счет за государство, купить билет, и это огромная проблема. И об этом никто не говорит. А какие квоты даны на это? Если завтра придет 50 тысяч мигрантов и скажут, выдворяйте нас через Аэрофлот, никто не думает даже об этом. Дело даже не в этом, а дело в том, что просто их некуда девать. А дальше ситуация следующая. Полицейские там что-то мучатся. Обычно пальцы откатали, пинком под зад, придумали какое-то административное нарушение. На 200 рублей больше у него нет. Все, а почему вы не отдаете? А куда? Куда мы это отдадим?
Не нужно делать из мигрантов проблему, считает правозащитник Дмитрий Дубровский.
Если мы формулируем проблему миграции как проблему мигрантов, тогда это тупиковый путь. Когда мы группу людей делаем проблемой, государство начинает работать на их исключение. На самом деле на дезинтеграцию, дезадаптацию. Никто ведь не собирается давать льготы мигрантам или какие-то дополнительные блага. То есть то, что предполагается, это еще больше ужесточить, еще сильнее обложить мигрантов теми репрессивными методами. И как они работают, мы все знаем. Они увеличивают в разы коррупцию. А с другой стороны, они категорически не ведут ни к какому решению проблемы.
По мнению Дмитрия Дубровского, проблемы адаптации мигрантов могут быть успешно решены только после того, как у них будут человеческие условия, когда им не нужно будет отдавать огромные деньги коррумпированным структурам. Тогда они сами заплатят за изучение русского языка и за многие вещи, которые им предлагаются в новой программе. Правда, подобные программы часто грешат прямолинейностью, не учитывая нюансов. Кому-то нужно изучать русский язык, потому что они приехали надолго, а кто-то приехал на 3 месяца и не захочет тратить время ни на что, кроме работы. Но с 1 декабря в силу вступает федеральный закон, по которому все трудовые мигранты обязаны получать сертификат о владении базовым уровнем знания русского языка, если они хотят получить разрешение на работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли и бытового обслуживания. Как будет работать закон, пока сказать сложно. Зато известно, что в программу заложен приоритет приоритет для использования национальных трудовых ресурсов. Этот тренд подтверждается снижением квот на разрешение на работу для иностранцев со 180 тысяч в 2011 году до 154 тысяч в 2013. Правда, эти данные противоречат росту числа вакансий, появляющихся в службе занятости, и реальному притоку мигрантов, посчитать которых пока так и не удалось. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в Москве в Центральном доме художника открылась международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В этом году свою продукцию представляют 300 малых и крупных издательств из 17 стран мира, а кроме того, по традиции, на «Нонфикшн» состоится награждение лауреатов литературных премий и финалистов конкурсов, рассказывает Лиля Пальвелева.
При входе на ярмарку установлена инсталляция в виде гигантского то ли расширяющегося кверху столба, то ли дерева. Арт-объект состоит из продырявленных книг. С некоторым смущением директор Центрального дома художника Василий Бычков сообщил, что он помнит, так его папа в детстве приучил. Книжки портить нельзя, но эти издания – макулатура. Они были предназначены для переработки, а так еще послужат, хоть и в несвойственном применении. Все остальные книги ярмарки, включая редчайшие, антикварные, для покупателей. Из года в год нонфикшн, по словам Василия Бычкова, постоянно расширяется.
Начинали мы с 40 издательств. 40 издательств было в 99 году на первой ярмарке нонфикшн. В этом году у нас 293, почти 300 участников. И что отличает 14-ю ярмарку нонфикшн от предыдущее, это то, что первый раз формализовалась вот эта концепция ярмарки, направленной на поддержку малых издательств. То есть это была принципиальная установка с самого начала. Мы всегда старались выдвинуть на первый план, старались всячески акцентировать и поддержать малые издательства, издательства, которые выпускают умную литературу, умные книжки, которым непросто и тяжело. Разные периоды были за эти полтора десятка лет. Роста интереса, периоды, когда было совсем тяжело им. И в этом году мы организовали коллективный стенд малых издательств. Они располагаются в водном зале, в зале номер 5. Вот туда можно проникнуть, и там они все. Вот, насколько я понимаю, ну, это дело Альянса, насколько я понимаю, вот это участники вот этого коллективного стенда будет происходить ротация. Вот. Но в этом году вот Альянс отобрал 25 издательств, которые получили вот эти гранты и представлены на этом коллективном стенде.
А на первом этаже ярмарки располагается зона под названием «Топ-лист». Здесь выложены 100 книг для взрослых и 50 для детей. Все по предложению самых разных издательств вместе с экспертным советом ярмарки. Особый гость ярмарки в этом году – Германия. У нее самая большая экспозиция по размеру и по количеству книг. Оформлена эта зона в духе русского конструктивизма, то есть цвета особенно яркие, линии диагональные, так что трудно не заметить. Как сообщает член экспертного совета ярмарки, руководитель издательства «Глаз» Наталья Перова, немецкими гостями иностранное присутствие на «Нонфикшн» не исчерпывается.
Впервые за 10 лет у нас будет довольно активное участие американских издателей. Причем очень интересная пара. С одной стороны, официальный стенд, организованный, ну, стенд и программа, организованные посольством, но это как бы нормально. А с другой стороны, абсолютно частная такая компания, которая провозглашает абсолютно все те же принципы, что и сама ярмарка «Нонфикшн». То есть это называется такой журнал «For Words». Вокруг него много разных программ. И их задача – поддерживать малые, некоммерческие, независимые и университетские издательства. Они занимаются этим уже 15 лет очень успешно, что говорит о том, что в любом обществе есть какая-то тяга к интеллектуальным программам, к знаниям. Кроме того, что эта американская фирма выпускает журнал, рецензирующий только вот, книги издательств, вот, интеллектуальных издательств. Кроме этого, они еще делают коллективные стенды по всему миру. Я их встречаю на всех ярмарках. И вот впервые они привозят такой коллективный американский стенд независимых издательств к нам сюда, в Россию.
Как видим, особенное внимание на ярмарке в этом году уделяется малым издательствам, но это совсем не значит, что крупные позабыты, они все-таки представлены куда больше. Уже за час до открытия ярмарки перед входом выстроилась такая длинная очередь, что конец ее терялся за углом ЦДХ. Несмотря на начавшийся снегопад, люди терпеливо ожидали, когда их, наконец, впустят на нонфикшн. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
На московской книжной ярмарке «Нонфикшн» будет представлена книга под названием «Мои русские» старейшего сотрудника «Радио Свобода» Бориса Парамонова. О книге и об авторе рассказывает Александр Генис.
Директор русской службы «Свободы» и наш близкий, увы, ныне покойный друг Юрий Гендлер говорил, что Парамонов играет на радио ту же роль, что Джек Никольсон в Голливуде. Это значит, что не заметить его нельзя, но и принять непросто. Дело в том, что Борис Михайлович Парамонов, блестящий автор философских эссе, в которых его неизбежно провокационная мысль находит себе острую словесную и часто раздражающую нас форму. Но таковы идиосинкразические черты его стиля: взрывной темперамент, нервная парадоксальность, рваная экспрессивная композиция. Объясняя Америку России и Россию Америке, Парамонов в своей экстремальной публицистике стремится довести всякую тему до ее логического и психологического предела. Центральные сюжеты его творчества – эволюция русского национального характера, место России в контексте мировой цивилизации, судьба отечественной культуры на новом историческом витке. Среди его трудов – известные книги «Снисхождение Орфея», «Конец стиля», «След», но такой, как это, еще не было. Уже потому, что она рассчитана на всех – своих и иностранцев, ученых и школьников, правых и левых, славянофилов и западников. Затем, как создавались «Мои русские», я следил треть века. Прежде всего, у микрофона в студии «Радио Свобода», где впервые в программе Ивана Толстого прозвучали черновики будущей антологии. Но не только. Мы обсуждали героев книги и в застолье, и на прогулках, и в часовых телефонных беседах, и в полночных имейлах, где Борис Парамонов разбрасывал философемы и сеял зернистые мысли, его любимые словечки. Постепенно замысел этой итоговой работы становился все более очевидным. Альбом портретов выдающихся русских людей, в которых запечатлелась и выразилась отечественная история самым ярким, характерным, выпуклым образом. Цари и вожди, поэты и купцы, либералы и охранители, лирики и циники, злодеи и гении. В книге более 120 лиц, точнее профилей, ибо биографический жанр в исполнении Парамонова приобретает медальный облик. Каждый тут вырезан так, что не забыть и не спутать. Парад индивидуальности объединяет дерзкое название. «Мои русские» надо понимать, как мой Пушкин Цветаевой. Так и есть. Книга получилась даже не субъективным, а интимным обзором персонажей отечественной культуры, русскость которой автор смакует и утрирует. И это приоткрывает второй сокровенный смысл парамоновского опуса – приобщить читателя, как российских, так очень надеюсь, и чужестранцев, к чисто русскому уму и характеру. Как-то еще в 90-х я услышал, что главная задача, стоящая перед новой постсоветской Россией, заключается в том, чтобы отличить патриота от идиота. Вот тут и представляется незаменимая книга «Мои русские», которая только что, прямо к ярмарке, вышла в издательстве «Петрополис». Александр Генис, Нью-Йорк, Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Марк Штильман, микрофоном автор ведущей программы Михаил Савинков. Всего вам доброго.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.